Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Харрис, поражение было неизбежным? Трамп или инфляция? Что стало причиной поражения Камалы Харрис? Может ли Дональду Трампу грозить тюремное заключение? Что ожидать Украине от президента Дональда Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским журналистом и публицистом Дэвидом Саттером, правоведом из университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым и политологом из Нью-Йоркского университета Джошуа Такером. После очень недолгой паузы, потребовавшейся, чтобы преодолеть изумление, вызванное безоговорочным, неожиданным, полным поражением кандидата Демократической партии Камалы Харрис, близкие демократам СМИ принялись искать виновных. Был ли это президент Байден, который самонадеянно навязал партии свою заведомо провальную кандидатуру и уступил место преемнице, когда уже было поздно? Была ли это мужская половина населения Соединенных Штатов, и особенно афроамериканцы, часть которых перешла на этих выборах на сторону Трампа, отказавшись голосовать за чернокожую женщину, показав себя женоненавистниками? Был ли это не очень удачный выбор кандидата, которая в глазах многих избирателей была представителем крайне левого крыла партии? Разбор причин и поиск виновников серьезного поражения Демократической партии, потери не только Белого дома, но потенциально и контроля над одной из палат Конгресса, где у них было большинство, наверняка затянется. Между тем, по мнению моих собеседников, главная причина провала демократов очевидна – недовольство экономическим положением. В прошлом ни один президент, рейтинг которого был ниже 40%, как у Джо Байдена, не получал мандата избирателей на второй президентский срок. Иными словами, Харрис была обречена на поражение, кто бы ей не противостоял. Слово Илье Сомину.
Я думаю, что экономика – самый главный фактор. Инфляция, которая была примерно с 2021 года до 2023, подвела уже целый ряд правящих партий в разных странах, например, во Франции, в Англии. Вероятно, что в ближайшем будущем проиграет либеральная партия в Канаде. Демократы в Америке проиграли с гораздо меньшим преимуществом, чем правящие партии в этих других странах. Если бы не было такой крупной инфляции с 2021 года по 2023, весьма вероятно, демократы бы победили в этих выборах. То, что результат был сравнительно близкий по сравнению с этими другими странами, потому что у Трампа есть свои слабости, и многие из тех, которые голосовали за него, не одобряли, но неправильно, по моему мнению, они считают, что Трамп в некоторой степени меньше зол, потому что их очень сильно раздражала, разозлила инфляция. Конечно, были другие факторы. В стране, в котором есть 160 миллионов избирателей, есть разные факторы, в том числе то, что многие избиратели не любят левых. Ну, экономический фактор, я считаю, и многие аналитики считают, был самый главный фактор, и без него, вероятно, демократы победили.
Дэвид, очевидно, что инфляция остается заметной, она на уме у многих американцев, но известно, что нелегальная миграция также является одной из главных проблем страны, и за это прямо винят администрацию Байдена, которая, кстати, запретила чиновникам использовать даже само словосочетание «нелегальные мигранты». Они предписали называть их негражданами без документов, то есть с точки зрения Белого дома мигрантов больше нет.
Я согласен, что экономический фактор был очень важный, и тоже вопрос иммиграции, который, безусловно, имеет влияние в всех странах, которые сейчас испытывают большую иммиграцию, законную и незаконную. Но, кроме всего прочего, Харрис чрезвычайно слабый кандидат. Она была выбрана как вице-президент из-за того, что она женщина и частично афроамериканка. И даже тогда, в 2020 году, она очень плохо проявилась в праймерис. Но она была выбрана, и потом она фактически просто коронована после того, как Байден ушел. Поэтому не был никакой признак того, что она может завоевать аудиторию, она может очаровать избирателей. Безусловно, когда она стала кандидатом демократов для поста президента, она проявилась очень слабо. Она с огромным трудом выразила ее мнение, ее позиции. Она вызывала сомнения, что у нее есть какая-то позиция, кроме продолжения очень непопулярной политики Байдена. Поэтому имею в виду, что люди без этого были недовольны экономикой, иммиграцией и плюс преференциями, которые дают сейчас женщинам и афроамериканцам. Это все вместе просто для нее было трудно преодолеть.
Илья, многие аналитики указывают на то, что Харрис совершила ошибку, сделав ставку во время кампании не на идеи о том, как идти вперед, а на раздувание страхов по поводу Трампа, угрозе, которую, как утверждают демократы, он представляет демократии и свободам американцев. Хотя республиканцы, согласно опросам, считают, что демократическая администрация представляет угрозу демократии. Образно говоря, нездоровая зацикленность Харрис на Трампе помешала ей. Согласны?
Я думаю, что нет. Во-первых, демократы на самом деле привели целый ряд экономических идей во время кампании. Многие из этих идей мне лично не нравятся. Они предлагали ввести контроль на цену аренду домов. Я считаю, что это плохая политика, тем не менее опросы общественные показывают, что она популярная. Они предлагали субсидии на покупку новых домов. Мне тоже не нравится эта политика, но некоторые опросы общественные показывают, что она тоже популярная. Ну и во-вторых, негативные стороны Трампа, это на самом деле был довольно сильный пункт для демократов. Если бы Трамп был среднего качества политик, он, наверное, бы выиграл не с таким сомнительно маленьким преимуществом. В общем голосовании он выиграл всего лишь преимуществом на 2-3 очка, то же самое в так называемых ключевых штатах. Если у него не была такая страшная история, вероятно, республиканцы выиграли с преимуществом более аналогичным, с которым были поражены правящие партии в других странах, которые я раньше перечислил. Я считаю, это, конечно, была недостаточная стратегия, так как они все равно проиграли. Но, тем не менее, это был один из их самых сильных пунктов. Потому что, когда ваша страна непопулярная, самый лучший шанс на победу – это убеждать людей в том, что противник еще хуже.
А, Дэвид, как вы думаете, могла эта неприязнь к Трампу в самом деле помешать Харрис?
Критика Трампа, я согласен с Ильей, что это был фактически их самая сильная карта. Но это не работает эффективно, если это будет использовано в изоляции от других. Если она была просто боеувлекательная, если у нее была какая-то убедительная программа, если она могла убедить людей, что ситуация в стране становится лучше из-за ее избрания, все эти критики могли быть очень эффективный, потому что Трамп дал много поводов его не доверять и не любить.
Но тут возникает другой неизбежный вопрос. Что дальше? Демократы и отдельные республиканцы предупреждали, что Трамп с его авторитарными замашками опасен для страны. Они повторяли его ироничную фразу о том, что он будет диктатором на один день, как свидетельство его реальных настроений. Вот только что демократический губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом созвал законодательное собрание штата, чтобы предпринять меры по защите свобод граждан от ожидаемых посягательств со стороны Трампа. Похоже, Дэвид, демократы готовы возобновить борьбу с Трампом, которой ознаменовались 4 года его предыдущего президентства. На ваш взгляд, верная стратегия?
Я думаю, что эта стратегия была ошибочна, и это игнорирует именно акции демократов, которые были направлены, между прочим, против демократии. Например, это фальшивка по поводу Трампа и его сотрудничества с русскими в 2016-2017 году. Я, между прочим, был первый человек в американском журнализме, который указывал на то, что это было сделано ФСБ. Я жил в Советском Союзе. Я видел эти приемы много раз в прошлом, поэтому я сразу же понял, что это просто русская провокация. Но это продолжалось 3 года. Никто за этой фальшивкой никогда не просил прощения или даже признал, что они нарушили все этических норм журнализма, чтобы просто поддерживать эту идею, что Трамп – марионетка Путина. Мы видели, как в 2020 году много представителей разведки в Америке лгали по поводу компьютера Хантера Байдена, сказал, что это русская провокация, и сумели просто закрыть не только публикации в стандартных газетах и в телевидении, но на интернете.
Дэвид, уточню, что вы имеете в виду историю с компьютером сына президента Байдена Хантера, который он не забрал после ремонта в мастерской, и ее хозяин обнаружил в этом компьютере деловую переписку младшего Байдена, которая вызвала вопросы о потенциально незаконном обогащении, в том числе людей из семьи президента Байдена. Статья об этом в газете «Нью-Йорк-Пост» была заблокирована в Твиттере и на Фейсбуке.
Да, поэтому, когда демократы говорят об угрозе демократии, они делают это недобросовестно и игнорируют собственное поведение. Кроме всего прочего, это не работает. Большинство людей в стране не считают, что Трамп представляет угрозу демократии. И если речь идет о злоупотреблении системы правопорядка и фальшивых обвинений, они склонны думать, что, скорее всего, виноваты в этом не республиканцы, хотя они тоже, между прочим, способны на это. Но в данной ситуации демократы. Это свидетельствует определенное отсутствие политической культуры, что люди так сразу же обвиняют их оппонентов с преступлениями против демократии, как будто бы они являются ее защитниками. Фактически в Америке мы имеем дело не с угрозой нашим политическим институтам, мы имеем дело с деградацией общества. И особенно класса общества, который считается себя просвещенным. Естественно, это вызывает реакции от необразованных обычных людей, которые все-таки имеют какой-то здравый смысл и могут видеть лицемерие.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Ильей Соминым. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов Радио Свободы.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Харрис, поражение было неизбежным. Мои сегодняшние собеседники – Дэвид Саттер, Илья Сомин, Джошуа Такер. Илья, что будет с уголовными федеральными делами против Трампа? Например, по делу о незаконном обращении с секретными документами, по делу о его причастности к штурму его сторонниками здания Конгресса 6 января. Будет висеть над хозяином Белого дома опасность судебного преследования или даже тюремного заключения?
Прекращение действительно будет, во всяком случае, федерального дела, так как специальный прокурор объявил, что он будет начинать закругление этих дел, потому что 20 января Трамп станет президентом, и есть установленная политика Департамента юстиции, что они не делают уголовное преследование сидящего президента, и из-за этого это дело закончится. Теоретически, если Трамп прослужит следующий срок президентства, теория дела может быть возобновлено в другой администрации, но я считаю, что это тоже маловероятно. Но я, тем не менее, считаю, что Трамп совершил серьезное преступление. Дэвид только что говорил о разнообразном мошенничестве. Я считаю, что то, о чем он говорил, там компьютер Хантера Байдена и так далее, это пустяки по сравнению с тем, что Трамп проиграл выборы 2020 года, и вместо того, чтобы признать свое поражение, он решил пытаться остаться оказаться при власти путем насилия и мошенничества. Он совершил целый ряд преступлений. Да, федеральные дела против Трампа будут закончены, если специальный прокурор не сделает это вольно. Когда Трамп придет к власти 20 января, он сможет просто уволить специального прокурора. Возможно, будет продолжение уголовного дела в Нью-Йорке, которое это штатское дело, а не федеральное. Я считаю, что очень опасный прецедент, что президент США в 2020 году пытался остаться при власти после того, как проиграл выборы, почти как диктатор в третьем мире, и что сейчас весьма вероятно, что он останется абсолютно безнаказанным после такого преступления. И я считаю, что это гораздо более серьезная проблема, чем то, что некоторые демократы распространяли досье Стила. И в особенности это в совместе незначительного дела с лэптопом Хантера Байдена. О нем писали и в газете «Нью-Йорк-Пост», и неоднократно говорили на крупных консервативных телеканалах, как, например, Fox News. Все об этом знали. Да, может быть, это было ошибочно снимать это с Твиттера, но Твиттер не единственный источник информации в нашем обществе, и даже не самый главный.
Но по делу в Нью-Йорке о нарушении законов о финансировании избирательной кампании Трамп признан виновным, и судья должен был вынести приговор. В теории это может быть и тюремным заключением, насколько я понимаю.
Во-первых, идут апелляционные дела, где Трамп утверждает, что решение было неправильным, были некоторые нарушения процедуры, там сложные юридические вопросы, я не хочу их очень детально обсуждать. Если Трамп проиграет в апелляционном суде по этим вопросам, тогда действительно судья должен привести приговор, там могут возникнуть сложные интересные вопросы. И если в приговоре не будет срок на заключение, если, скажем, на Трампа наставят всего лишь штраф или что-то в таком роде, Трамп может просто оплатить штраф, у него больше, чем достаточно денег на это. Или если ему дадут условный приговор, при котором будут какие-то ограничения, тогда тоже ему будет несложно с этим жить. Если его приговорят к тюремному сроку, тогда возникнут и юридические, и практические проблемы.
Остается и еще одно опасное для него дело в Джорджии. О попытке изменения результатов выборов в этом штате в 2020 году. Дело ведет местная прокуратура, закрыть его своей властью он не может, и признание виновным тоже может повлечь тюремное заключение.
Так как там еще не начался судебный процесс, возможно, что Трамп сможет его просто отсрочить до конца своего срока в Белом доме, но там могут возникнуть другие сложности тоже. Я хотел сказать, что еще в Нью-Йорке, в деле, по теории, губернатор Нью-Йорка может просто его простить, если она захочет. Мне кажется, что маловероятно, если она его захочет, так она либеральный демократ. В Джорджии губернатор республиканец, но по закону Джорджии он не имеет права прощать преступления. Это право имеет только специальный комитет, и по действующему закону он может простить только если заключенный отслужил хотя бы часть своего срока, если я правильно помню. Поэтому там тоже могут быть сложности. Тем не менее, я считаю, что маловероятно в конечном итоге, что Трамп окажется в тюрьме во время своего срока в Белом доме.
Победа Дональда Трампа на выборах может, как предсказывают многие наблюдатели, заметно отразиться на отношениях Соединенных Штатов и Украины. Эта победа сильно встревожила американских сторонников помощи. Давайте послушаем прогноз на этот счет Джошуа Такера.
Трамп показал, что он не является частью того, что можно назвать внешнеполитическим истеблишментом Соединенных Штатов, и он не намерен изменять своим инстинктам в зависимости от мнений истеблишмента. Поэтому невозможно с какой-то долей уверенности сейчас говорить о том, как будет выглядеть его внешняя политика. В то же время за 4 года президентства Дональд Трамп показал себя изоляционистом, человеком, который не верит в ценность союзнических отношений Соединенных Штатов, в чем он решительно отличается от других президентов, и республиканцев, и демократов, человеком, который по-иному, чем большинство республиканцев и демократов, относятся к НАТО, не ценя роли НАТО как инструмента обеспечения мира в Европе и безопасности наших партнеров. Можно предположить, что его подход к отношениям с нашими союзниками будет отличаться от подхода администрации Байдена, и это, скорее всего, коснется Украины. Как известно, Трамп объявил, что он закончит российскую войну против Украины в первый день после прихода к власти. Трудно представить, как это можно сделать, но он способен, например, сократить или прекратить помощь Украине. Это пока предположение, очень многое будет зависеть от того, кого Дональд Трамп назначит на главные посты в своей администрации, связанные с национальной безопасностью. О его настроениях можно будет судить по тому, кто будет более заметен в его администрации – люди из изоляционистского крыла партии, выступающие против поддержки Украины, или традиционные политики-республиканцы, подобные Майку Помпео.
Дэвид, вот такие соображения профессора Нью-Йоркского университета Джошуа Такера. Как вы думаете, чего стоит ожидать Украине от Дональда Трампа в Белом доме? Прогнозы на этот счет были самыми удручающими для Киева.
Я не знаю, что ожидать. Если судим по его высказываниям и по реакциям его сторонников и настроению тех, которые голосовали для него, ситуация очень серьезна. Он может фактически оставить Украину без защиты, если они не согласятся на какое-то соглашение, которое не в интересах Украины нарушит ее суверенитет. Но как много людей уже сказали, и я только могу это повторить, что Трамп человек не совсем предсказуемый. Мы помним, какие глупые вещи он сказал, когда он стал президентом в 2016 году, когда люди сказали ему, что Путин убивает людей, и он говорил, ну что, мы тоже убиваем. Тем не менее, когда он был президентом, он сделал несколько довольно серьезных решений в пользу украинцев. Самый известный, он дал зеленый свет на продажу ракет «Джавелин», который играл очень важную роль в защите Киева. Я склонен надеяться, что он сам достаточно опытный в мире гангстеров и мошенников, понимает, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником. Я думаю, что это становится очевидно. И когда Путин начинает настаивать, что он может сохранить территории, которые он в одностороннем порядке заявил как территории России, и что Трамп имеет достаточно опыт и достаточно здравый смысл понимать, что люди стараются его эксплуатировать и манипулировать, что он будет реагировать соответственным образом. Но это просто загадка. Я знаю, что среди тех, которые окружают Трампа, есть люди здравомыслящие, которые понимают, настолько важен защитить Украину. Но кроме этих людей, есть другие люди, которые тоже близко к Трампу, и который проявляет полное невежество, надменное отношение к таким вещам, которые они не понимают. Поэтому какие результаты будут здесь, мы просто не знаем. Естественно, очень печально, что по такому критическому вопросу ситуация, где страна воюет за суверенитет и ее выживание, я говорю об Украине, мы имеем президента Соединенных Штатов, о которых абсолютно невозможно знать, что он будет делать, что он думает по поводу этого очень критического вопроса.
Илья, у вас есть предположение, как может выглядеть украинская политика администрации Трампа?
Конечно, трудно на 100% предсказать, что сделает Трамп. Тем не менее, я с точки зрения Украины более пессимистично настроен, возможно, чем Дэвид, так как при первом сроке Трампа вокруг него все еще были некоторые более традиционные республиканцы, например, его первый секретарь обороны генерал Маттис и другие, которые хотели противостоять России и убеждали Трампа в этом, даже когда сам Трамп не хотел. В данный момент в его окружении в основном не такого сорта людей, он разделен на более традиционные республиканцы, рассказывал, что он считает, что они ему препятствовали в течение своего первого срока, и он окружен более такими людьми, которые в большей степени маговцы, и подавляющее большинство из них сильно настроены против Украины по разным частично идеологическим соображениям, частично по другим соображениям, в том числе его будущий вице-президент Джей Ди Ванс, который один из лидеров антиукраинской фракции Республиканской партии. Поэтому трудно сказать, в какой степени Трамп сократит помощь Украине. Я думаю, что Трамп мало ценит суверенитет Украины. Трамп в основном ценит свои собственные интересы. Если он решит, что в его интересах как-то помогать Украине, может быть, это будет делать. Но в худшем случае он принят позицию, что или Украина должна более-менее принять те условия, которые предлагает Путин, или он почти на 100% отрежет американскую помощь. И тогда у украинцев будет очень трудная ситуация.
Дэвид, хочу завершить наш разговор общим вопросом. Какие чувства у вас вызывает перспектива второго президентства Дональда Трампа? Ведь первое было довольно бурным во всех отношениях. Помнится, Байден даже обещал возвращение к нормальности.
Неуверенность просто по поводу будущего, потому что он, безусловно, будет нагнетать напряженность в обществе, даже если в определенных областях он способен решить какие-то практические проблемы, даже если он поставит лимиты на эту идеологию вокизма, все это будет достигнуто очень высокой цены. Но для меня самое главное не это, потому что я считаю, что институты в Америке достаточно сильны, что даже если общество продолжает деградировать, новые лидеры, новые ситуации будут представить возможности это исправлять. Но если он поставит жертву агрессии, ну, в этом случае Украину, потом, конечно, перед нами довольно мрачные перспективы.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Харрис, поражение было неизбежным? Моими собеседниками сегодня были Дэвид Саттер, Илья Сомин и Джошуа Такер. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».